Братья и сестры, дорогие друзья, я тоже хотел бы прочесть сегодня об этом знаменательном событии и тоже хочу прочитать вот эту историю из Евангелия от Матфея, 17 главы, для нашего общего размышления. Давайте откроем эту историю в Евангелии от Матфея, история о преображении в 17 главе, начиная с 1 стиха. Мы читаем: «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними». И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как снег. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глас из облака, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса». Друзья, как вы относитесь к историям о мертвецах? А? Как? Не очень. Я слышу такой один отзыв, другие, наверное, думают, к чему это нас спрашивают. Но обычно люди действительно не любят говорить об этих темах. Смерть, кладбище, все такое какое-то мрачное, страшное. Это не совсем приятные темы для разговора. И разве что подростки иногда этим интересуются. Я помню, когда я был в этом еще школьном возрасте, то мы любили собираться где-то в таком месте, то ли перед тем, как ложиться спать. Я учился в школе-интернате, поэтому там иногда оставался я на ночлег, то ли где-то возле костра, и вот в такой темной обстановке, когда вот особенно ночью страшно, кто-то вдруг начинает что-то рассказывать, вот история о скелетах или история о черной руке. И это делалось, конечно, специально для того, чтобы нагнать побольше этого страху, чтобы какие-то мурашки прошли по коже, чтобы еще страшнее стало вот истории вот о мертвецах, о смерти. Они в этом мире в особенности нагоняют на людей страх. Но вы знаете, Библия не представляет эту тему как страшную или запретную. Библия не говорит, что об этом говорить нельзя. Более того, она говорит о том, что нам приоткрыто некоторое знание о жизни после смерти. Нам далеко не все известно. Более того, даже тому, кто изучал этот вопрос досконально на основе Писания, у него все равно остаются какие-то вопросы. Но все равно то, что Бог нам хотел сказать через Писание, мы можем это обнаружить. И поэтому большинство наших вопросов, куда попадает человек после смерти, в каком состоянии он находится, что происходит после этого, вот вопросы наподобие этого получают свой ответ у внимательного читателя Священного Писания, потому что Господь желает, чтобы мы не боялись этих тем. Я думаю, что недаром и здесь, в этой истории, кстати, вы заметили, что это тоже история о мертвецах. Здесь присутствуют два человека, которые уже несколько столетий как мертвы, и они фигурируют в этой истории. Иисус Христос недаром в 7 стихе ошеломленным, пораженным, обескураженным ученикам говорит: «Не бойтесь». Он должен был даже прикоснуться к ним для того, чтобы, ну, образно говоря, привести их в чувство. Реакция Петра, этого столпа церкви последующего, человека, которому, казалось бы, ничего не было страшно, и здесь его сердце стало как вода. Он испугался, он даже не знал, что говорить. Он говорил всякую несуразицу: «Ну, давай мы, Господи, сделаем Тебе один шалаш, один Моисею, один Илии». Вот и все, что он нашелся сказать. Но эта история намного глубже, чем мы представляем. И сегодня я хотел бы посмотреть на нее вот именно с этой позиции, с этой линзы. Задать себе и вам, дорогие друзья, вопрос: что эта история говорит нам о жизни после смерти? Какие уроки мы из нее можем извлечь? Для этого давайте вначале для себя напомним о важности преображения. – Напомню, что это одно из важных событий жизни нашего Господа Иисуса Христа. Недаром мы отмечаем его как один из важных и знаменательных христианских праздников. Произошло это событие примерно через неделю после того, как в Евангелии от Матфея в 16 главе мы слышим признание Петра о том, что «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Христос говорит: «Я создам церковь мою на камне, которым являюсь я сам, Христос. На этом самом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». На протяжении столетий Христос пророчествует о том, что эта церковь будет стоять, и она не сможет быть сломленной. И вот после этого, по прошествии нескольких дней, некоторого времени, Он берет Своих особых и избранных учеников и ведет их на высокую гору. Это было долгое восхождение. Если эта гора высокая, то, возможно, может быть, среди нас здесь те есть, кто бывали когда-нибудь хотя бы на горе Рейнир. Тогда, когда мы подъезжаем на машине, мы уже полгоры чуть ли не проехали, да? А потом нам осталось чуть-чуть там взойти. Если же всходить на эту гору с самого низу, то, наверное, и двух дней не хватит. Если это была такая же гора, а, скорее всего, это так и было, потому что это не была, гора Фавор, как некоторые предполагают. Это не была гора Преображения. Это была высокая гора. Фавор – это невысокая гора. В Израиле не так много высоких гор, но те, которые высоки, есть гора Ермон, на которой есть снег всегда там вверху. И, наверное, тогда, когда они увидели эти белые одежды, они сравнили их с этим снегом на этой горе и сказали: «О, эти одежды еще белее, чем тот снег, который находится здесь». Если это действительно была такая высокая гора, как Ермон, то восхождение не было легким. Это был трудный путь, который продолжался не просто несколько часов, а, скорее всего, даже несколько дней. И вот, наконец, они восходят на эту гору. Но почему именно эти три ученика? Вот только что мы с вами пропели псалом, и там тоже фигурировали эти имена. Будет встреча с Иоанном Петром. Помните, да? А почему именно с Иоанном Петром? Почему не с Фомой и не с Варфоломеем? Конечно, и с этими учениками мы встретимся, но как-то автору псалма была ближе встреча с Иоанном и Петром. Он хотел именно с ними встретиться. Друзья, как вы думаете, почему? Ваша версия. Почему с Иоанном и Петром хотелось встретиться больше, чем с другими учениками? А? Есть версии? Есть варианты? Они были ближе к Нему всегда, они всегда были с Господом. А может быть, кто-то скажет: они были авторами некоторых частей Священного Писания. Вы знаете, когда мы смотрим по Писанию, мы находим, что Иисус приближал их к Себе, и в особые моменты, в моменты особых событий и переживаний, они были вместе с Ним. Одно из таких событий – это событие преображения. Есть другое событие – это воскресение дочери Иаира. Помните, да? И Он тоже взял с собой этих двух учеников особо. Он не всех 12 учеников ввел в эту комнату. Почему? Давайте думать, почему. Есть еще одно событие, в котором только эти ученики были особо приближены к Иисусу Христу. Это тогда, когда Он проходил через внутреннее духовное борение в Гефсиманском саду. Помните, как оно трудно было? Помните, как там описано в Писании, что настолько серьезно Он находился в этом молитвенном борении, что пот Его был даже как капли крови выступали. И это говорит мне о том, что именно эти ученики занимали какое-то особое положение, но не потому, что у них заслуги были такие, а, видимо, потому, что Иисус чувствовал, что они могут воспринять те истины, которые Он хочет им открыть. Я думаю, нам всем приходилось бывать в таких ситуациях, скажем, после собрания люди собираются, даже братья, бывают, собираются вместе, и сестры, и общаются. И один говорит: «Ты ничего особенного сегодня для себя не взял». А другой другой говорит, да ты что, это было такое глубокое собрание, я вот эту истину узнал, и вот эту. То есть Господь ко мне особо говорил, каждый человек по-разному в силу своего духовного опыта и в меру своего духовного возраста воспринимает действительность. И то, что для одного не представляет интереса, может быть, является слишком сложным, для другого будет огромнейшей глубиной. И, наверное, Иисус знал, что среди всех своих учеников именно вот эти трое уже достигли определенного духовного возраста. Они воспримут нормально, они поймут. И то, смотрите, что происходит, как я уже сказал, они и то неадекватно воспринимают. Если Петр так отреагировал, не совсем, так сказать, адекватно, да, не совсем уместно выразился здесь, давай поставим эти шалаши, эти кущи, то еще неизвестно, как бы отреагировали остальные ученики, если бы им пришлось там побывать. Вы знаете, даже в дальнейшем мы видим, что эти ученики выделяются по-особому. Апостол Павел, когда описывал историю своего обращения, а потом вхождения в общение с церковью, это было очень трудно. Вы помните, апостол Павел обратился ко Христу, но потом у него возникла проблема, как мне присоединиться к церкви, ведь я бывший гонитель, ведь меня не хотят принимать. И вот мы находим его признание во второй главе послания к Галатам, в 9 стихе. Послание к Галатам 2:9 говорит Павел: «И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Что Павел здесь говорит? Он, во-первых, называет тех самых троих учеников, о которых мы с вами говорили, то есть Петра, Кифу, Иоанна и Иакова. Это те самые трое, которых Христос взял с собой на гору. Он их называет как, друзья, в этом отрывке? Столпами церкви. Кто такие столпы? Это те, на которых есть основания, на которых все здание зиждется. Это значит, что они на тот момент уже играли немаловажную роль в строительстве церкви. Наверное, к ним прислушивались, наверное, им задавали вопросы. Я не хочу проводить каких-то аналогий, но я полагаю, что в каждой церкви сегодня Господь дарует тех особых братьев, к которым мы можем обратиться. Может быть, и у нас такие есть, я надеюсь, что они есть. Когда мы можем знать, что этот брат нас поймет, что он нас не отвергнет, что он достиг определенного духовного возраста, что он является в этом смысле столпом церкви, что он будет добрым советником. Посмотрите, что здесь происходит. Павел говорит: меня некому было принять. Я, когда пришел в церковь, люди думали, это какой-то соглядатай, это какой-то шпион, неизвестно, что можно от него ждать. Но нашлись три мужа, духовных мужа, которые были по зрелости выше всего этого. И они протянули мне и моему другу Варнаве, он тогда уже подружился с Варнавой, руку общения. И они поняли, что у меня особая миссия, что я действительно призван Господом, призван к тому, чтобы проповедовать язычникам. То есть остальные еще этого не понимали. Они не достигли этого, они не дошли до этого. Но вот эти три человека как бы шли впереди. Это говорит мне о том, что если я буду ближе к Господу, если ты будешь ближе к Господу, дорогой мой друг, то Господь будет тебя брать на высокие горы тогда. Иногда это будет трудно взойти на высокую гору. Это большой духовный труд. Это огромнейшее напряжение. Но тем не менее, тогда, когда ты будешь ближе к Господу, ты будешь получать особые откровения от Него. Такие, которых другим даже, может быть, и не снилось. Они попросту другие, еще не достигли этого. Это не значит, что ты выше других, не думай, что ты должен гордиться, нет. Другие придут к этому, но постепенно, но не сразу, но тебе уже, может быть, это дано. Так Иисус Христос знал, что именно эти ученики способны вместить происходящее, хотя даже им было трудно. И вот часто Господь хочет нам что-то открыть, что-то показать. Он берет нас за руку и говорит: пошли на высокую гору. Мы сопротивляемся, мы говорим: ну, Господи, это трудно. Господи, ну это деньги где-то надо там заплатить. Господи, ну это надо проехать большое расстояние. Господи, это надо высидеть длинное собрание. Господи, это надо эту книгу всю прочитать и продумать. Господи, это еще что-то нужно сделать. И этот труд нас страшит, и мы в лености останавливаемся и не двигаемся в нашем духовном росте. Но тогда, когда мы выходим на гору, нам открывается прекрасный вид самого Христа. Вы знаете, мир делится на людей, которым что-то открыто и которым не все открыто, скажем так, да? И тогда, когда мы становимся христианами, вдруг наши духовные очи открываются, мы понимаем, что есть вечность, мы понимаем, что есть Христос, а для людей этого мира все это закрыто. Но даже верующие постепенно потом должны проходить через духовный рост, потому что одним открыто больше, другим открыто меньше. И здесь очень интересная закономерность наблюдается. Человек может очень много знать в своей области, он может быть профессионалом своего дела, он может великолепно разбираться в компьютерах, в автомобилях, в каких-нибудь вычислительных системах, он может быть богачом или хорошим бизнесменом, знающим, как заработать деньги, он может быть государственным деятелем, которого все знают, которому рукоплещут и которого приветствуют на трибунах, у которого есть что сказать в плане политики, но в то же время он может быть при всем при этом, при всем этом огромном багаже знаний с этой стороны, вот с другой стороны он может быть младенцем в духовных вопросах. И здесь нам нужно иметь правильное понимание о себе, чтобы мы видели, в каком смысле и в каком свете смотрит на наш Господь, на нас Господь. Потому что мы можем быть великими в мирских глазах, великими в глазах людей этого мира, но маленькими, младенцами в глазах Божьих. Недавно мне пришлось беседовать с одними моими родственниками о Боге, о вере. Они мне задавали вопросы. И поначалу мне нравилось отвечать на их вопросы. Но потом я подумал, мы заходим в какие-то дебри. И вот почему. Оказывается, их очень сильно интересовал вопрос вечной жизни. А какая она вечная жизнь? А как там все будет на небесах? Я пытался им объяснить, что ну я там не был, я не могу знать. У нас есть только свидетельство Священного Писания. Другого свидетельства у нас нет. Нам попросту нужно довериться Богу и все. Но эти люди пытались из меня вытянуть как можно более подробные ответы, думая, что эти ответы приведут их к вере в Бога и помогут им лучше разобраться в христианской вере. Некоторые люди мыслят земными категориями. Иисус Христос тогда, когда беседовал с Никодимом, он, помните, что сказал? Он говорит, ну, я свидетельствую о том, что видел. Я был там на небесах. И если вы не принимаете моего свидетельства, то что же вам еще тогда нужно? Помните, та же самая мысль звучит в истории о богаче и Лазаре, когда богач попадает туда, в то место мучения, и он вопиет к Аврааму и говорит, «Воскреси Лазаря, пусть он пойдет, засвидетельствует моим братьям». То ему Авраам отвечает, «Вот эта книга у них есть, если ее свидетельства им недостаточно, я не знаю, что к этому можно еще прибавить». Поэтому человек очень часто опирается только на те свидетельства, которым он доверяет. И здесь мы видим Иисуса с учениками, его свидетельству мы можем доверять. Я читаю второй стих в 17 главе Евангелия от Иоанна, Евангелия от Матфея, простите. Мы возвращаемся к нашему отрывку о преображении. Матфея 17:2. Написано, «И преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как снег». Думаю, нам всем знакомо выражение «разоблачить преступника». Слово «разоблачить» в прямом смысле означает «снять одежду», «снять облачение», «разоблачить». Ну, например, тогда, когда мы приходим с работы, мы снимаем грязную одежду, может быть, принимаем душ, потом надеваем чистую. Это тоже можно сказать «разоблачение». Мы снимаем с себя облачение. А в переносном смысле это значит снять с человека личину. Он притворялся одним, но на самом деле он был другим. Мы узнали, кем он является. Мы нашли его истинную сущность, мы сняли с него вот эту личину. Есть у нас еще такое выражение в народе, что этот человек как волк в овечьей шкуре. Он забрался в овечье стадо и не заметили, кем он является на самом деле, а он пришел как вредитель, он пришел как враг, но хорошо замаскировался. Но пришел тот момент, когда кто-то обнаружил эту маскировку и сорвал с него маску, и, наконец, его истинное лицо показалось. Я не хочу сказать, что именно так можно понимать то, что произошло с Иисусом Христом, потому что что, конечно, его нельзя назвать волком в овечьей шкуре. Конечно, мы не разоблачаем его как преступника, но Христос вынужден был скрыть свою истинную сущность не потому, что он хотел навредить, но потому, что он хотел помочь. Потому что Бога не видел никто никогда. А единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он Бога являет. Если бы Христос пришел во всей Своей славе, вряд ли кто-то мог бы устоять, друзья мои. Поэтому тогда, когда Христос эту славу закрыл, чем закрыл? Плотью Своей. Он воплотился, и внутри Он имел эту славу. То есть эта слава всегда находилась в Нем, она никогда от Него не отходила. Эта слава не сошла на Него с небес в день преображения. Нет, друзья, она всегда была вместе с Ним, но ради немощи людей, потому что мы такие слабые, и те ученики, которые ходили вокруг Христа, они тоже были слабыми, и те слушатели, которые толпами, сотнями собирались, чтобы послушать Христа, они тоже были слабыми. Христос облачился в плоть, Он воплотился, чтобы скрыть Свою славу. Вот перед преображением Господь говорит: есть некоторые из вас, кто стоят здесь, которые уже в этой жизни будут в Царстве Небесном, то есть они увидят Мою славу. И вот Он открыл эту славу, приоткрыл ее, немножко приоткрыл. И посмотрите уже, какая была реакция. Когда апостол Иоанн в 1 главе, в 14 стихе пишет, кстати, Иоанн был на горе Преображения, он видел славу Божью, и вот он пишет о своих впечатлениях об этом так, Иоанна 1:14, «И Слово стало плотью, Слово, и Иисус Христос, вечный Бог, стал плотью, стал человеком, и обитало с нами». Полное благодати и истины. То есть он был безгрешным, он был полным благодати и истины. И он был, он находился с нами, мы с ним общались. И мы видели славу его. Я полагаю, что тогда, когда Иоанн чернилами на пергаменте наносил вот эти слова, перед ним стояла вот эта картина, картина преображения. Он был на горе преображения, и он говорит: «Я видел славу его, славу, как единородного от Отца». То есть такой славы, иными словами, нет ни у кого. Он говорит: единородного от Отца. Не такой, как у ангелов, не такой, как у самого прославленного человека, например, царя на этой земле. Это была особая слава. Тогда, когда мы читаем, кстати, у того же Иоанна, почему я говорю, что Иисус только приоткрыл свою славу, это было даже не все. Потому что чуть позже Иоанн оказался в другой ситуации. Тот же самый апостол, ему было еще одно дано видение о славе Божьей. Мы находим это видение в книге Откровения. Помните, в книге Откровения апостол Иоанн является свидетелем явления воскресшего Иисуса Христа. Христос воскрес во славе, но Христос также воскрес для того, чтобы судить. И он второй раз придет на эту землю не для того, чтобы спасать, а для того, чтобы судить. И весь его вид будет об этом свидетельствовать. Вот как тот же самый Иоанн описывает этот вид. Послушайте, с 13 по 17 стих я читаю из 1 главы книги Откровения Иоанна Богослова. Откровение 1 глава с 13 стиха. «И посреди семи светильников, Иоанн говорит, я увидел подобного Сыну Человеческому». То есть он был подобен человеку, но на самом деле, как бы мы прослеживаем вот эту мысль у Иоанна, это выше человека, он был славнее, он был красивее, он был великолепнее, чем обычный человек. Он был облечен в падир и по персям опоясан золотым поясом, глаза его и голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его исходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И тогда когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». У меня, друзья, вопрос. Если Иоанн уже видел славу Божью там на горе Преображения, почему, когда он видит ее снова в Иисусе Христе, он падает к его ногам? Один из ответов, к которому я прихожу, потому что эта слава была еще больше. Потому что то, что он увидел на острове Патмос, превосходило все, в том числе и гору Преображения. А это значит, что Христос не всю славу показал там, на горе Преображения, а только чуть-чуть ее приоткрыл. Сегодня мы живем в мире, в котором очень распространены так называемые визуальные раздражители. Вы знаете, самый популярный сайт в интернете – это сайт YouTube. Это сайт, на котором всякие есть видеоконтент. И люди, особенно молодые, идут туда и смотрят там любой фильм, любое слово туда вот можно забросить и, так сказать, посмотреть на любую тему, то ли видеоролик, то ли фильм, то ли что-то еще. Я вовсе не рекламирую этот сайт, но я хочу сказать, что свидетельствует его существование о том, насколько человек сегодня привязан к визуальному. Наши глаза очень любят на что-то смотреть. Мы не просто любим слушать или читать, но если мы еще и при этом смотрим, вот тогда мы получаем и всеобщее удовольствие, удовлетворение, и получаем огромнейшую информацию. Говорят, что материал, который сегодня собран на YouTube, равен примерно 5000 лет. То есть человеку даже невозможно все это охватить за одну свою жизнь и просмотреть. В книге Притчей Соломон говорит в 27 главе, в 20 стихе, он говорит о том же самом. Он жил тогда, когда не было YouTube, но он уже знал эту истину. Притчи 27:20. «Преисподняя и Аводдон ненасытимы». Так ненасытимы и глаза человеческие. Наши глаза созданы так, что мы любим на что-то смотреть. Есть вещи, на которые нам приятно смотреть. На лицо любимого человека, на огонь, на воду, на природу. Ну, не знаю, может быть, у вас еще есть какие-то вещи, на которые вы никогда не устаете смотреть. И мы так созданы. Действительно, мы, наши глаза в этом смысле ненасытимы. С одной стороны, это большое искушение, потому что человек может часами проводить в интернете, за видео, может быть, за телевизором, да, и при этом не насыщаться, не назидаться и так далее. Но посмотрите, здесь Господь говорит: «Я показываю тебе свою славу». И тогда, когда ты придешь в тот лучший мир, в небеса, ты увидишь славу мою, и ты также преобразишься в этой славе. То есть твои глаза, наконец-то, что? Они насытятся. «Не видело око». «Не слышало ухо то, что Господь приготовил любящим Своим». Друзья, несмотря на все спецэффекты, которых достигла сегодняшняя видеоиндустрия, несмотря на все возможности индустрии развлечений, которая может все изобразить, на компьютере можно все запрограммировать, тем не менее, то, что видели апостолы, и то, что нам предстоит еще увидеть при встрече с нашим Господом, этого еще никто не видел. Поэтому, друзья мои, никакой YouTube с этим не сравнится. И вот обитатели небес здесь появляются вместе с Иисусом Христом. Мы находим, что Моисей появляется, мы находим, что Илья появляется, и написано здесь в тексте, что они появляются тоже прославленными. И раньше, когда мы читали об обитателях этих небес, о том, что даже в земной жизни они уже проявляли чудодейственные способности. Помните, лицо Моисея однажды просияло тогда, когда он сошел с горы, тогда, когда он общался с Господом. Я читаю из послания Иоанна, первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Я, друзья, на этом стихе основываюсь и говорю, тогда, когда мы придем во славу, вот такое же тело прославленное будет и у нас, как у Иисуса Христа. Вы скажете, это смелое заявление, это текст об этом говорит. Мы будем такими, как Он, потому что мы увидим Его, какой Он есть. Смотрите, здесь связь именно с глазами. Мы увидим Его, потом посмотрим на себя, о, а я стал таким, как Он. Если хотите узнать подробнее, читайте первое послание к Коринфянам, 15 главу. Там описано наше преображенное тело. Господь говорит, есть тела разные. Там апостол Павел говорит, есть тело, так сказать, физическое, а есть тело небесное, тело духовное. Вот в этом преображенном теле явился наш Спаситель. У Него были особые качества, и я убежден, что именно вот эту славу Он показал тогда на горе Преображения. И мы будем с вами также, преображаясь из славы в славу, мы будем двигаться по этому пути, и однажды, придя в славу, мы преобразимся также вот во мгновение ока и станем подобными Ему. Еще один вопрос у меня есть перед тем, как мы окончим наше размышление. Третий стих мы читаем, 17 глава, обратно возвращаемся в Евангелие от Матфея, 17 глава, 3 стих. И Иисус не просто преобразился, но, как я уже начал вот, свою проповедь с этого момента, с Ним явились два человека, которых мы назвали бы давно умершими людьми. И вот, читаю я в 3 стихе, «явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие». Люди испокон веков задают один и тот же вопрос. Что будет после смерти? Если человек умирает, будет ли он после этого жить? Помните, еще Иову пришел этот вопрос. Иову, который жил за несколько тысяч лет до Иисуса Христа, который, наверное, был первым автором Священного Писания. Люди говорят, исследователи Библии говорят, что это первейшая книга, которая была написана в Библии. И вот Иов задает этот вопрос в 14 главе, в 14 стихе, легко запомнить, Иова 14:14, он говорит, «когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» Друзья, та встреча, которая произошла на горе Преображения, доказывает положительный ответ на этот вопрос. Нам других доказательств не нужно. Человек бессмертен. Человек – это чело вечное. Каждый человек не умирает. Он идет в вечность. И Господь приготовил эту вечность для нас. Но есть вечность разная. Есть вечность небесная, есть вечность адская, есть вечность блаженная, и есть вечность для нечестивых. Эти люди, которые умерли несколько столетий назад, вдруг предстоят здесь во славе. Они предстоят невредимыми. Это значит, что для Господа всякий жив. И это значит, что и мы также не умрем. Мы обязательно будем жить. Другой вопрос возникает, а почему именно Моисей или я здесь находятся? Вы знаете, когда мы читаем об обстоятельствах их смерти, мы находим, что уход их с земли был связан с какой-то тайной. Вот, например, возьмем Моисея. Помните, в послании Иуды, там есть такой 9 стих, мы его не будем читать, послание Иуды, всего одна глава. И там в 9 стихе написано, что когда-то был некий спор у архангела Михаила. С кем? С дьяволом. О чем был спор? О Моисеевом теле. А вы знаете, о чем был этот спор? И я не знаю тоже. Но был какой-то спор. И вот какой-то намек есть в Писании о Моисеевом теле. Ну, может быть, есть предположение такое, что где Моисеево тело? Или каким образом оно преобразилось? Или что-то еще? То есть, что-то есть вот подобное в теле Моисеевом или спор о теле Моисеевом, что даже тогда... Там в этом стихе написано, что архангел не смел возразить сатане. Он сказал, пусть тебя Господь обличает, пусть он с тобой этот вопрос решает. Когда мы с вами читаем книгу Второзакония, мы знаем, что вообще все Пятикнижие написано Моисеем. Но, по-видимому, есть небольшая секция, которую написал не Моисей. Я здесь говорю не просто вещи страшные, но Моисей не мог описать свою смерть. Наверное, это был Иисус Навин или тот, кого еще Господь вдохновил, чтобы дописать эту книгу после того, как Моисей ее уже завершил. Потому что в 34 главе мы как раз и находим повествование о смерти раба Божьего Моисея. И вот во Второзаконии, в этой 34 главе, мы читаем в 5-6 стихе, «И умер там Моисей, раб Господень в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской против Беф-Фегора. И, следующая фраза, смотрите, никто не знает места погребения его даже до сего дня». Я полагаю, что в этой фразе и заключается та самая тайна. Может быть, Господь скрыл это место, чтобы оно не стало местом поклонения. Смотрите, как евреи после этого превозносили Моисея. Да если бы они знали, где находится его могила, может быть, он стал попросту бы тогда одним из их идолов, и Бог попросту их обезопасил от этого искушения. Но так или иначе, его смерть окутана некой тайной. То же самое можно сказать об Илии. Кто помнит, как умер Илия, друзья? Он был вознесен Господом на небесной колеснице. И 4 Царство, 2 глава, 11 стих, я прочитаю. 4 Царство, 2, 11. Когда они шли, они это кто? Илия кто с ним был? Елисей, потому что если бы не увидел, то на нем бы не почил Дух Божий вдвойне, правда? Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Друзья, как бы там ни было, когда мы смотрим на их жизнь, мы понимаем одно – они отошли к Господу. Потому что, читая Писание, мы понимаем, что после смерти происходит вот что. Наша материальная часть уходит вниз, наша духовная часть уходит вверх. Это очень просто, но сложно поверить людям. Писание так говорит. Это книга Экклесиаста, 12 глава, 2 стих. Экклесиаста 12:2. «И возвратится прах в землю, чем он и был». Элементы пойдут на распад, будет тление, то, что происходит в гробу, то, что происходит в могиле, вот оно так в Писании описано этими словами. «А дух возвратится к Богу, который дал его». Таким образом, наше реальное «я», то, что содержит нашу жизнь, то, что наполняет нас дыханием, кем мы являемся по-настоящему, отправится к Богу, и мы предстанем перед Ним, каждый человек предстанем перед Ним. И вот здесь мы видим два человека, обстоятельства их смерти загадочные, они тайные. Друзья, есть много людей, у которых есть загадочные обстоятельства смерти. Есть люди, которые вообще неизвестно, как умерли. Кого-то погребла морская волна, кого-то вообще украли, и где-то они находятся на этой земле. Кого-то, простите меня, за прямоту сожгли. Есть люди, которые выступают против кремации. Я тоже не люблю, откровенно говоря, вот именно кремацию. Я не нахожу в Писании, что этим занимались древние евреи, также христиане первых веков. Но если даже человек и был кремирован, если его тело было превращено в этот пепел, в этот прах, неужели у Господа не достанет всемогущества для того, чтобы воскресить и его тело, для того, чтобы и его привести в последний день на суд? Друзья мои, Бог воскресит его в последний день. Библия об этом говорит. И вот здесь вот этот случай, он подтверждает для нас то, что человек бессмертен и что мы находимся в руках Господа. После нашей смерти он определяет нашу судьбу. Эти люди исчезли с земли под странными обстоятельствами, но вот они стоят, и вот они беседуют вместе с Моисеем, вместе с Иисусом и вместе с учениками. Последняя мысль, друзья, о чем они беседовали? Ну, скажите сами, о чем они беседовали? Об исходе его. Здесь не написано у Матфея, это надо идти в Луку. У нас уже просто нет времени, но эта мысль очень важная, на ней нужно остановиться. Луки 9:31. «Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». Друзья, последняя мысль такая. Все остальные вещи в этом мире не имеют никакого значения. Только исход его. Что такое исход его? Это его страдания. Это его смерть. Она никогда не погаснет. Эти люди, Моисей и Илия, уже несколько столетий как находятся в могиле. Они находятся в могиле их тела, а их дух находится вместе с Господом. Но что их интересует? Их интересует одна тема. Их интересует исход Иисуса Христа. Их интересует его жертва. Друзья, мы не сможем в вечность взять наши желания, наши достижения, наши заслуги, наши материальные приобретения, наши машины, наши дома, нашу одежду, наши интересы и увлечения. Все это останется здесь. Но мы сможем взять одно – нашу привязанность к Господу, нашу веру в Него. И если мы уверовали, что исход Его, Его страдания и смерть были за нас – то в последний день Он обещает нас воскресить. Вот поэтому они об этом и беседуют. Все остальное для них не имеет никакого значения. И именно поэтому они здесь в преображенных телах. Поэтому пусть Господь благословит и нас, чтобы мы концентрировали наши мысли о Нем. И тогда мы сможем не бояться смерти. И тогда мы не будем слушать друг друга. Знаете, мы слушаем друг друга, как вот Петр говорит, вот давай поставим эти кущи и так далее. А они слушали, нужно было слушать Иисуса Христа. Глаз с неба прозвучал, прогремел глаз глаголящий. «Это Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Давайте Его слушать и в этом вопросе. Не будем бояться смерти, если мы примирены со Христом. У нас есть ответы в Священном Писании, и это наше основание для уверенности. Даже тогда, когда мы будем стоять на пороге смерти. Даже когда будем идти долиной смертной тени, мы не убоимся зла. Его посох, Его жезл. Они будут нас успокаивать. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Помолимся, друзья. Помолимся, друзья. Помолимся, друзья. помолимся.